Журнал «Ваш тайный советник» представляет обзор материалов выпуска.
Здравствуйте! Сегодня мы, как всегда, знакомим вас с содержанием свежего номера журнала «Ваш тайный советник». Вот в студии главный редактор журнала Андрей Константинов и я, шеф-редактор Владлен Чертинов. А тема у нас «Губернаторы». Конечно, она отчасти вызвана предстоящими выборами губернаторов, этой ротацией очередной, которая должна состояться в сентябре. Ну и не только. Дело в том, что Петербург – это, можно сказать, столица губернаторства. И именно здесь появился первый губернатор Александр Данилович Меньшиков. Так что скоро очередная годовщина Дня города, и очень даже уместно поговорить о губернаторах и, по большей части, о губернаторах Петербурга, что мы и постарались сделать в нашем новом выпуске журнала «Ваш тайный советник». Вообще, небезынтересно, наверное, слушателям будет узнать, что всего за вот эти все годы в Петербурге было 65 градоначальников. А они могли называться по-разному, там, от полицмейстеров, генерал-губернаторов до, значит, секретарей обкомов, и даже был у нас один мэр. Ну вот, всего их было 65, а дольше всех уже упомянутый Александр Данилович Меньшиков 24 года задержался, значит, у руля. В советское время лидером остается Григорий Романов. Меньше всех, пожалуй, Лев Троцкий. Ну, мало кто, наверное, сегодня знает, что с сентября по ноябрь 1917 года он возглавлял наш город. И все эти люди, конечно, очень разные. Например, наш первый мэр Собчак был человеком, которого тянуло к обществу звезд, в объятия элиты. А вот его предшественник на этом посту, Александр Челканов, наоборот, тянулся в деревню, куда и уехал жить в 2002 году вместе со своей женой. Причем уехал он в глухую деревню Ящерово Новгородской области. В Питере почти не бывает. Выбирается только за продуктами в Валдай, неподалеку от которого находится его деревня. Идет 2 километра пешком до дороги, потом еще едет на автобусе. Машины у бывшего градоначальника нет. Как нет, впрочем, в деревне ни водопровода, ни медпункта. Вот такой удивительный был у нас градоначальник в нашем городе Александр Щелканов, которому исполнится в этом году 80 лет.
Мы стараемся делать наши темы актуальными. Понятно, что губернаторская тема, она актуальна всегда. И поэтому мы постарались в номере дать историю самого института губернаторства. Мы не только в какие-то давние годы залезали, да, мы старались вспомнить вот и нашего единственного мэра, и, собственно говоря, уже губернаторов в новейшей эпохе, когда возродился институт губернаторства, потому что и мы постарались сделать такие современные мемуары небольшие, да, и о Матвиенко, и о Полтавченко, и о Яковлеве. И о Собчаке немножко даже, при том, и о Беглове, чтобы это рассказывали люди, которые, ну, хорошо знают, да, этих людей. И я их всех знал лично, и у меня есть свое впечатление какое-то, и знал, и знаю, да. Кстати, Яковлев не так давно к нам в гости заходил в агентство журналистских расследований. И что любопытно, я вот сейчас расскажу историю. Мы ее не стали рассказывать в журнале. Хотя я, может быть, потому что я просто не вспомнил. Да? Дело в том, что возникновение агентства журналистских расследований напрямую связано с Яковлевым и Собчаком. Вот это действительно мало кто знает. У нас же сначала возникла служба журналистских расследований при издательском доме «Шанс». А потом через 2 года на основе этой службы возникло агентство журналистских расследований. А как возникла эта служба журналистских расследований? Целиком и полностью из-за губернаторских выборов, на которых победил Яковлев. Дело в том, что я тогда работал в «Комсомольской правде» с обкором по Петербургу и Северо-Западу. Собкор – это сотрудник центральной комсомолки, да, значит, он отвечает перед центральной редакцией. И 2 года, в общем, хороший опыт, и с коллективом у меня все в порядке было в комсомолке. Единственное, что я работал без кабинета, без машины. У меня было только удостоверение, больше ничего. Мне Москва не могла предоставить, потому что тогда образовывалась «Комсомольская правда» в Петербурге. И вот весь курпункт прежний, да, он отошел вот Ирине Потехиной тогда. А я работал, значит, прямо на улице, можно сказать. И работал бы себе, и работал. Но вот какая случилась история. Я должен был уезжать в отпуск в Чехию. И не просто в отпуск в Чехию, я должен был заканчивать роман «Журналист». Поэтому я купил себе билеты, купил на дней 10, что ли, номер в Карловых Варах, чтобы заодно попить водички целебной. А как уходят в отпуск еще? Как уходили всегда в советские времена еще? Ты с понедельника считаешься в отпуске, а уходишь как бы в пятницу, потому что выходные, да, суббота же воскресенье. Там, ну. И я спокойно в субботу решил, что полечу в Чехию. А в воскресенье были выборы. Были выборы, так сказать, была вот эта история между Яковлевым и Собчаком. Ну как, ну выборы же, подсчет голосов, там, то все, да, ну пока там где-то к утру только станет что-то, так сказать, известно. В понедельник означало это, тогда же еще считали медленно, тогда же не было таких, значит, быстрых технологий, как сейчас. И я, собственно, подумал, что, ну, ребята подстрахуют из «Комсомольской правды» в Петербурге маленькую такую информашку кинут, ну, о предварительных результатах, о том, как что прошло. Да и вообще никто не ждал никаких сенсаций. Все, в общем-то, были уверены, что Собчак спокойно победит, несмотря на то, что он ужасную провел кампанию, а дебаты явно выиграл Яковлев. Но выиграл Яковлев с небольшим перевесом. А коллеги из КП в Петербурге настолько какую-то отвратительную кинули. Ну, им не хотелось делать чужую работу, они что такое на коленке, значит, нарисовали и кинули в Москву. И в Москве настолько не устроила вот эта вот информашка размером с полспичного коробка, что там начали топать ногами, кричать, да есть у нас там Собкор или нет, да что же это такое, да почему же он, значит, не присылает. А я спокойно сижу в Карловых Варах, пишу роман «Журналист». И в итоге пришлось им брать с ленты ТАССа, да, значит, чтобы вот сверстать номер уже, да, значит, поставить. И мне взяли и объявили выговор. Хотя не имели права этого делать. Я вообще в отпуске находился. Мне даже не задавал никто никаких вопросов, никакого, что называется, обсуждения не было. Заочно так, бабах и привет. Я об этом узнал, когда вернулся из отпуска. А я был тогда такой очень молодой, горячий. Я сказал, ну, если такие вы козлы ушастые, так сказать, выговор объявляете, даже не выслушав каких-то объяснений, да, какой-то вот там ситуации, там, ну, любой же имеет право хоть что-то сказать в свою защиту. Взял, написал заявление об уходе. Потому что, так сказать, я знал, что я могу откликнуться на предложение вот издательского дома «Шанс» и начать создавать вот эту вот службу журналистских расследований. Только я считал, что создавать службу журналистских расследований — это очень муторное и рисковое дело. И я как-то все время так откладывал это, думаю, ну, это ж как в горный поток. Кинуться наверняка ничего не получится. «Комсомолка» все-таки престижное издание. Там еще. А тут вот такая вот история. Я психанул и Александру Горшкову сказал, что давай попробуем. Вот. Если бы не эти выборы, еще неизвестно было бы вот, агентство журналистских расследований. И сидели бы мы с тобой сейчас здесь в студии и про это говорили. Поэтому Собчак и Яковлев со своими, вот, значит, со своим этим поединком финальным, они прямое отношение имеют к зародышу агентства журналистских расследований. Я думаю, они не знают об этом. Но, тем не менее, это именно вот так вот ситуация в прямой логической какой-то сцепке находится.
Да, иногда для какого-то взлета нужен хороший пинок.
Или можно по-другому сказать, что маленький камушек, который упал, да, значит, с вершины, он может вызвать какую-то совершенно непредсказуемую лавину, обвал, там еще что-то такое. Ну, в общем, это тот самый случай.
Это, конечно, имеет тоже определенные аналогии с темой нашего номера. Еще и другие аналогии, не те, о которых ты сказал. Потому что губернаторы, они очень часто, вот их судьбы висели на волоске. И они решали судьбы людей, часто влияли. Например, был такой у нас губернатор Миних, Бурхард Миних. Петр Первый вообще называл его лучшим иностранцем на русской службе. И он был губернатором как раз в тот период, когда столица уехала после смерти Петра, там Екатерина уехала вместе с Петром Вторым в Москву. И город начал хереть, загнивать. И он бы, наверное, дематериализовался, если бы не Миних, который вот был в то время, Петр II его оставил на хозяйстве губернатором, и он как-то активно начал вгрызаться. Ему было скучно руководить умирающим городом. Ну и он тут вел всякие работы, там за свой счет осушал болото, достроил этот Ладожский канал, чтобы и началась какая-то движуха по нему и торговля какая-то в городе. Он запретил купцам разбегаться, добился указа, что в Сибирь, если кто-то убежал, вот как Петр силой завозил сюда, значит, ремесленников, купцов, так Миних их силой не отпускал. Хотя они очень хотели отсюда все сбежать, вслед за двором, за гвардией, за армией там, и за царем. Но вот Миних им не дал. И потерпел, и, значит, вот сохранил нам наш прекрасный город. Потому что потом вернулась сюда Анна Иоанновна, и все как бы пошло по новой. Но я-то начал говорить о другом. Вот какие...
Я добавлю, Миних, он вообще был интересный очень человек. Он был долгожитель, он был совершенно неунывающий. Он же в ссылке долгое время.
20 лет.
В Сибири, так сказать. Отбыл, да, в благодарность за все свои деяния в России. В ссылке он не потерял бодрости духа, не потерял каких-то своих вот очень интересных качеств человеческих. Он, между прочим, в Сибири построил оранжереи, разводил и выращивал даже ананасы и цитрусовые. Да? То есть, вот такой вот был интересный совершенно человек, очень стойкий. Вот мне в этом смысле два очень нравятся губернатора питерских. Да? Это Меньшиков, который сам себе могилу по преданию копал, да? Значит, смотрел на детей своих и говорит, пропадете без меня. Сам настолько был крепкий человек, что в Березове, почувствовав уже, что, значит, подходит смерть, он сам себе пошел рыть могилу. А Миних, он за счет вот этих своих оранжерейных всяких дел был при витаминах.
Свежий воздух.
Свежий воздух. Вернулся из ссылки со всеми зубами, что было по тем временам, так сказать, достаточно, ну, просто необычно, как бы, да. У него очень крепкое здоровье было. Он долго жил, и по преданию он, вернувшись из ссылки, будучи, в общем-то, совсем уже не молодым человеком, за фрейлинами приударил вполне себе. Поэтому, да, он такой интересный был.
Да, и вот что интересно, есть параллель между Меньшиковым, упомянутым тобой, и Минихом. Они оба лишились, можно сказать, власти, вот заболев не вовремя, что Меньшиков, что Миних, когда он уже совершил переворот свой, я вот почему говорю, губернатор бывший совершил переворот и арестовал Берона, которого сослали туда же, куда его потом сошлют Миниха, и поменял даже кабинет министров и готовился править при малолетнем царе и при его матушке, которая тоже была несведущая. Но вот заболел не ко времени и потерял власть, пока, значит, мучился. Вот она, судьба губернаторов. А так, конечно, Миних не то что вернулся 80-летним с зубами, он еще ведь и на службе остался. Он, его назначила Екатерина губернатором Сибири. Так он, ему понравилось в Сибири, что он просил предыдущую, значит, императрицу Елизавету, которая его боялась и не любила, чтобы назначила его губернатором этого края. Ну, Елизавета этого не сделала, а вот Екатерина исполнила его мечту. Кстати, интересный факт. Миних мог спасти, пожалуй, Петра III во время переворота, вот когда Екатерина затеяла против своего супруга. Он единственный проявил решимость, когда там у всех окружения Петра III уже опустились руки. Миних говорит, давайте поплывем в Кронштадт, сейчас там обоснуемся. Когда было потеряно время, Кронштадт уже не принимал, он предлагал вообще на веслах плыть там в Ревель, где в Пруссии стояла русская армия, и обещал за 6 недель Петру III, что он вернется вместе с ним и станет снова императором. Но вот не прислушался двор. Не хотели они грести на веслах. И итог, в общем, известен. Вот такие вот бывают удивительные судьбы губернаторов. Но бывают судьбы с разным знаком. Вот мы упомянули Сибирь, а был такой...
Ты хочешь о Гагарине рассказать?
Хочу о нем, да.
Трагическая судьба.
Да, и тоже, в общем, удивительная. Вообще, Сибирь – это такой был для губернаторов золотой край, где, наверное, сложно было не воровать в то время. Очень богатый был край, пушниной.
Ну, не воровать вообще сложно, я тебе скажу.
На этом посту, да?
И не только в Сибири. Я просто, чтобы до того, как ты расскажешь эту свою трагическую историю, разбавлю маленькой такой байкой об одном иркутском губернаторе, у которого была жена-клептоманка. Ее очень любили в городе купцы за вот эту ее склонность к воровству, потому что губернатор любил свою жену и знал, что она клептоманка. И поэтому, когда она уходила в торговые ряды и потихоньку воровала там, значит, а за ней он пускал солдатика всегда. Солдатик шел с кошельком и расплачивался с купцами. А купцы, они люди такие, да, они же могут сказать, что, значит, одно яблоко украла, а могут сказать, что и три. Хотя, так сказать, она не брала ни одного. Поэтому очень любили, значит, эту женщину, больную воровством, и заодно ее такого вот порядочного мужа, который, значит, все издержки покрывал. Такая вот была история.
Ну, это, наверное, все-таки исключение из правил, особенно вот для сибирских губернаторов. Так вот, Матвей Гагарин, он потомственный, ну, до него еще были воеводы, до губернаторов, и вот его и отец, и дед, они были сибирские воеводы. Ну, в общем, клейма негде было ставить, можно так сказать. А вообще говоря, он ну, еще...
Тут надо просто небольшое пояснение, что еще раньше, да, вот должности такого рода, они давались как бы в кормление, да. Если тебе дают там, я не знаю, город, или дают тебе какую-то, так сказать, большую территорию, да, то ты с нее кормишься. Да? Ты не то чтобы воруешь, ты на законном своем как-то, ну, тебе же надо как-то жить. Да? И потом уже, когда трансформация стала происходить, то в сознании, да, это еще вот оставалось, что вот, ну, я же губернатор, мне же в кормление это все, так сказать, как бы отдано. Поэтому вполне возможно, что у Гагарина было такая вот по наследству, да, вот такое видение.
Генетическая
как бы
память.
Генетическая память, если ходить. Видение себя и своей должности и вот этой власти, и того, что с нее нужно кормиться.
Сделал-то он, тем не менее, еще и много хорошего там. Открывал...
Так и Меньшиков сделал.
Школы, да.
Много хорошего. А вор был первостатейнейший совершенно.
Раскапывал курганы. А золотишко, которое там находилось, он дарил, значит, вот царю. И Петр Первый там сибирскую коллекцию сформировал, в том числе вот из этих раскопок. Погорел-то он, скорее всего, не скорее всего, но по одной из версий.
Версий очень много, они разные. И в том числе самые конспирологические, и шпионские, и какие хочешь, так сказать. Там, и то, что он там и с Китаем, так сказать, эту торговлю. Там, о некоторых версиях мы в журнале говорим. Да? А единой нет, потому что все равно, да, вот для многих решение Петра о том, что он должен быть казнен, было, конечно, неожиданным.
Их редко наказывали, а тем более казнили губернаторов, а до них воевод. Это такой исключительный случай. Но вот одну все-таки версию я озвучу, она уж больно меня удивила. Это сепаратизм. Очень благоволил к пленным шведам, которых было много там, и чуть ли не начал создавать из них войско, чтобы отложиться от России. Вот такая существует версия. Пострадал он, конечно, очень сильно. Мало того, что его повесили, он еще несколько месяцев висел. Его запрещено было снимать. И портреты его было велено уничтожить Петром Первым. Ну, какая-то очень уж серьезная причина.
Оставление казненных, значит, вот на местах казни, это была обычная практика того времени не только в России, но и в Европе, скажем, в Англии, да, это вообще, там в том числе такие виды казни, когда вот в клетках в этих же железных подвешивали людей, да, и голодом, значит, доводили до смерти, а то, что от человека оставалось, очень долго в этой клетке, распространяя зловоние, было. Когда колесовали, когда, значит, четвертовали, тогда куски тел тоже насаживали, да, вот на эти железные пики оставляли. Ну, а если голову рубили, то опять же голова на кол. Это такие были нравы, что называется. Ты знаешь, кстати, любопытство ради, ведь в Турции, по-моему, последняя казнь посажения на кол была непосредственно перед Первой мировой войной. И что интересно, женщину таким образом казнили, француженку, которую, я уж не помню, то ли в шпионаже, то ли в чем-то таком заподозрили. Такой вот страшноватый вариант Матахари, как бы, да, но это было вот... Поэтому все это дикие действительно нравы, страшные времена. Говорят, что когда Петр смотрел на казнь Гагарина, он сказал, что вешать надо бы на каждого, кто украл хотя бы столько, сколько стоит веревка, на которой его надо повесить. Такой вот афоризм у него был. Тогда... Говорил он это Меньшикову.
Меньшикову надо сто раз повесить.
Меньшикову надо было, я не знаю, сколько миллионов раз повесить, потому что он же первый придумал переводить в западные банки крупномасштабно суммы. И потом, после уже смерти Меньшикова, власти российские совершенно не знали, как же эти деньги-то обратно заполучить из банков Амстердама и Копенгагена. Вот. Данилович, при том, что так и не научился, скорее всего, читать и писать, считать умел очень хорошо.
Да, к сожалению, были такие черные периоды в истории губернаторства и губернаторов в истории нашей страны. Вот, например, Бенкендорф в свое время докладывал Николаю Первому, что из действующих губернаторов только трое не берут взятки. Один киевский губернатор, который был и так очень богатый человек. Второй это декабрист будущий Муравьев, насколько я помню. Он по идейным соображениям не брал. К сожалению, заветы Петра Первого, они как-то не были восприняты его потомками, его последователями. На самом деле у нас сформировалось в стране в какой-то период то, что вот у нас выходит материал, он называется «Гоголевская Русь». Вот гоголевщина вот процветала, когда младшие чиновники отстегивали старшим, была круговая порука.
И когда... Надо сказать, что Александр Христофорович Бенкендорф мог немножко преувеличивать в отношении губернаторского корпуса, потому что всем известно, он очень, как сказать, был таким человеком, ведь говоря о тотальной коррупции, он кроме трех вот этих неподкупных губернаторов, как бы к лику неподкупных причислял и себя. То есть, ну вот я же вот вам вот рассказываю, да, вот значит, вот, вот я, три губернатора, и вы, ваше величество, да, вот, вот нас немного в этой стране. Вот, ну и спецслужба, которую он возглавлял, она вообще такая была интересная. И, кстати говоря, одной из задач третьего отделения, там она делилась на экспедиции так называемые. И вот одна из этих экспедиций, ну, а это как департамент, что ли, так сказать, или вот управление с современными терминами говоря, это был надзор за высшими сановниками в случае, если что-то у них происходило необычное такое. Ну, например, если какой-нибудь вице-губернатор или генерал, или, не дай бог, генерал, ну, например, бил свою жену смертным боем. Это не должно было ни в коем случае никуда вылезти, да, так сказать. Для этого вот существовала эта служба, которая должна была купировать, так сказать, вот эту всю ситуацию. И в архивах у них очень интересные, надо сказать, случаи остались такие необычные. Читаешь, хоть сериал снимай по этим историям. А еще у них было одно из направлений деятельности – это проверять разные необычные явления, значит, слухи какие-то там. Ну, что называется, как бы сейчас сказали по линии НЛО, да, значит, вот если где, что какие-то, да, вот они обязательно должны были это проверять. Ну, это так просто, так сказать, как бы шажок в сторону.
Да. Шажок в сторону, но вот были такие удивительные, вот из разряда прочти НЛО истории, которые характеризуют как раз ситуацию, о которой я до этого говорил. Например, настолько коррупция была поражена вот власть, мы потом и о хороших губернаторах поговорим, но тем не менее, что вот министр юстиции граф Панин в середине 19 века дал взятку судейскому чиновнику, чтобы тот не затягивал дело о получении наследства его дочерью. То есть министр юстиции дает взятку кому-то судейскому. А другой случай, когда другой чиновник по фамилии Яковлев взял и собственную растрату покрыл за свой счет. Он получил за это орден, звание камергера и благодарность царя за этот вот гражданский подвиг по тем временам.
Мы же немножко Европа, а немножко Азия, да, так сказать, в... На Востоке понятие «взятка» – это такое несколько более сложное, нежели вот в нашей такой общеевропейской цивилизации, потому что бакшиш, например, да, вот этот в арабских странах – это еще свидетельство уважения к который как бы младший, оказывает старшему. Да? А в России, что удивительного, если министр юстиции дает взятку, он-то понимает, как все устроено, а ему нужно, чтобы быстрее. Это ж как вот, вам шашечки или ехать? Если ехать, да, то вот здесь такие правила. Если вы хотите, чтобы все быстро-быстро-быстро, у людей должен быть соблюден их интерес.
Вот ну, и... уважить надо.
Уважить, да? Надо, конечно.
Ну, были и честные губернаторы, безусловно, и мы о них тоже пишем.
Барашка в бумажке.
Мы пишем и о честных. Одним из них был Салтыков Щедрин,
писатель. Он был вице-губернатором.
Да, вице-губернатором. И порывался уйти не раз из власти. Но вот не получалось у него только литературой одной жить, и он все время возвращался.
И я думаю, что как минимум историю города Глупого мы бы не получили бы, если бы он не служил. Да? И, кстати, он не был бы Салтыковым Щедриным. Потому что он Салтыков, из рода тех самых Салтыковых, вот откуда Салтычиха знаменитая, да, которая мучила. Это очень древний боярский род. Мы, кстати, немножко не до конца эту историю написали в журнале. Он действительно вел одно расследование по староверам, и там был такой старичок-боровичок Щедрин. И мы так аккуратно пишем, что так он был потрясен встречей с этим Щедриным, что взял вот его фамилию к себе, стал Салтыковым Щедриным. Дело в том, что он не просто с ним встретился. Салтыков Щедрин его несколько раз по роже, так сказать, ударил. И потом так мучился, так сказать, этим, и вот осознал, что как же так я вот это сделал, чтобы как бы вот в назидание себе, в напоминание, да, что за вот это вот рукоприкладство он и стал Салтыковым Щедриным.
Интересно, что, да, хорошую о себе память оставил, например, Гаврила Державин, который боролся с коррупцией. И хоть Белинский его и оценивал, его талант уровня, ну, ставил вровень с Пушкиным, но вот Державин больше ценил свой административный талант выше литературного. Он как-то сосредоточился на этой своей деятельности. Был губернатор Волонецкой, Тамбовской губернии. Ну, много чего тоже делал.
И... считал, что его недооценивали и выпрашивал себе ордена.
Ну, за дело же, за дело. Плохих отзывов о нем нет, нам не встречались.
Было... ну, тогда это было не стыдно выпрашивать себе разные блага.
Были и другие поэты и творческие люди среди губернаторов. И были и тогда, и есть и сейчас. Вот один из них даже занимал пост губернатора Санкт-Петербурга до недавнего времени. Это Георгий Полтавченко, который тоже писал стихи. И у нас вот в журнале мы даже эти стихи приводим. Я зачитаю один абзац. «Премьер без дела не ругает и без причины не журит, но нам все время помогает и Питеру благоволит».
Надо сказать, что в свое время Полтавченко, я об этом как раз рассказываю в своих коротких воспоминаниях о своем знакомстве с Георгием Сергеевичем, абсолютно меня поразил тем, что когда я рискнул задать ему вопрос, какая у него любимая книга, а почему рискнул? Потому что... надо сказать, что чиновники, особенно чиновники высокого ранга, они очень мало читают. В том числе потому, что им и времени нет, и, может быть, им это не интересно, а интереснее. Вот. И им просто очень много приходится читать на работе разных документов. Да, когда вот, ну, у них, может быть, уже отвращение какое-то к строчке, что называется, там есть. А Полтавченко... да, и обычно, когда спрашиваешь, ваша любимая книга, отвечают либо Толстой «Война и мир», либо Достоевский «Преступление и наказание», от чего просто тошнит, честно говоря, потому что ты понимаешь, что это такой дежурный, совершенно фальшивый ответ. А Полтавченко совершенно неожиданно мне ответил «Россия кровью умытая» Артема Веселого. Да, и у меня просто челюсть отпала, потому что я уверен, что не все российские нынешние губернаторы вообще в курсе, что есть такой автор и что есть такая книга. Вот. А он не просто так для красного словца это сказал, Полтавченко, а ну, мы побеседовали и об этой книге, почему она для него такая значимая, важная. Вот. Он книгачей. То есть он реально такой вот... я в большой власти Степашин такой же. Он не случайно книжным союзом потом руководил. Он тоже книгачей.
Ну, и много и других хороших людей. Они тоже есть в нашем журнале. Там есть и путешественники, и удивительные изобретатели. Ну, и вообще люди, которые много чего сделали для России очень полезного, они тоже есть. Мы пишем не только, значит, о губернаторах-коррупционерах.
Потрясающая у нас интересная история о Кауфмане в журнале. Это поразительная судьба. и посмертная поразительная судьба, и судьба памятника, значит, Игорь Шушарин делал, очень рекомендую. Вообще, заканчивая нашу вот эту вот уже, значит, такую обзорку, хочется сказать, что удивительный получился номер. Я, честно говоря, ну, я знал, что он будет интересным, да, но я не думал, что он настолько интересным окажется. Потому что мы немножко, да, мы гнались немножко за конъюнктурой вот этой вот губернаторской, да. А оказалось, что там просто вот, ведь огромное количество всего просто не влезло. Ну, просто не вошло в номер. Этих историй превеликое совершенно множество. Вот. И я думаю, что мы, может быть, еще вернемся к этой теме. Не сразу, конечно, но...
Где-нибудь в сентябре.
Ну, после. После выборов, конечно. Да. Спасибо.
Спасибо.
До свидания.
Журнал «Ваш тайный советник» представляет обзор материалов выпуска.